Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и в гостях у нас замечательный специалист по военной истории Константин Александрович Залесский. Мы обсуждаем подвиги выдающегося полководца генерала Слащева. Мы продолжаем разговор о том, как Слащев защищал Крым.
Вот. И здесь как раз вот в этот момент, когда о чем мы говорим, произошло то самое, что сделало Слащева одним из самых знаменитых военачальников гражданской войны. Обладает 3500 человек. Он сумел удержать Крым. Не имея для этого вообще никаких других данных.
Ни тяжелой артиллерии.
Ничего, у него ничего не было.
Ни резервов.
Ничего не было. Нельзя сказать, что в тот момент Крым считался для Красной Армии каким-то главным направлением. Нет. Но советских войск там было все равно больше.
И азарт ворваться на плечах отступающих белых в Крым определенно был.
Да, конечно. И это не только у местных красных командиров. Это были директивы из Москвы, так сказать, все тут никаких проблем здесь не было. И вот тогда Слащев показал себя вот тем самым человеком, в котором соединяется, с одной стороны, вот это вот храбрый офицер и специалист по гражданской войне, и генштабист. Формально у него был начальник штаба, полковник, потом генерал Дубяго. Но он в основном находился в Симферополе. На него Слащев свалил то, к чему у него никогда не лежала душа. Он его на него свалил организацию тыла. Снабжение, борьбу со спекуляцией, потому что на тот момент другой власти в Крыму не было. Он был не только... Слащев был не только командиром корпуса. Он был еще и командир, и отвечал еще за все, что происходит в Крыму.
Своего рода крымский диктатор на несколько месяцев.
Да, на несколько месяцев. Да, он не был в Севастополе, он сидел в Джанкое. Ставка была в Джанкое.
Ну, ближе к позициям оборонительным.
И вот тогда Слащев, будучи вот этим вот самым таким гением гражданской войны, он сделал совершенно логичный вывод, что вот вся та тактика, которую тут вот генералы из Первой мировой ведут на всех фронтах, она не подойдет. Мы будем, говорит, действовать по-другому. Я не могу удержать Перекоп, говорит он. А на Перекопе ничего нет. Он там, позиции-то все ослабленные.
Нет там никаких великих укреплений, да. Мощных орудий, ничего нет.
И плюс еще, обратим внимание, это декабрь. Холодно. Перекоп продувается со всех сторон всем, чем угодно. Да и юшуньские позиции тоже. И что тогда делает Слащев? Он оставляет на Перекопе тот самый упоминаемый вами славянский полк, все 100 штыков, а весь остальной корпус, который он всеми правдами и неправдами довел до численности 5500 человек, что в принципе нереально, вот никто не может понять, как он это сделал, он его уводит за Перекоп, спускает в населенные пункты и размещает по теплым домам.
То есть предоставляет красным возможность замерзнуть, переходя Перекоп.
Да. И красные переходят Перекоп, занимают его, отчитываются перед Москвой.
Мы в Крыму.
Перекоп взят. Да, кстати, Перекоп взят, красные отчитываются, в Симферополе паника. Вся городская дума требует сказать, что происходит. Каждые 15 минут звонят и телеграфируют Слащеву, что
где
происходит.
Красные?
Что происходит, что, как, что, убегать, что делать.
А генерал?
Он не отвечает. Вот. Единственный, он отдает приказ. Значит, занять юшуньские позиции и отбросить красных. Все, точка. Его белые войска наносят удар. Красные, которые только что двое суток шли через Перекоп под... Да, ну, там был не снег, а были, так сказать, ну, мокрый дождь. Под мокрым пронизывающим дождем, без отдыха, без горячего. И как раз, когда они на подходе к юшуньским позициям, им дали ночевку в чистом поле. И вот тут на юшуньских позициях они останавливаются, и по ним наносятся удары с тыла, из фронта. Красные бегут. Причем бегут так, что Перекоп не замечают. То есть после этого, как вспоминают сослуживцы Слащева, он оборачивается к адъютанту и говорит: передайте в Симферополь, что вся эта тыловая сволочь может распаковывать свои чемоданы. На этом... Это одно из операций. Таких операций было несколько.
Ну, то есть он несколько раз повторял этот фокус с разной степенью искусства,
да,
но с большой степенью воли.
Да, и все время это выходило. При этом он поддерживает в своих войсках высокий настрой. Ему начинают верить. То есть войска... Очень важно кураж. То есть командиру должны верить, он должен быть удачлив. Вот. И ему верят, и не только ему, не только войска. Верит население Крыма. А население Крыма верит и боится. То есть, почему боится? Потому что он решительный человек, он может отдать приказ. А был совершенно один случай, ну, его имя обрастает легендами. Значит, один, он отдает приказы такие: приеду, разберусь. Когда один раз в Симферополе лавочники решили с утра закрыть лавки в ответ на один из приказов Слащева. И они закрыли, то есть мы торговлю прекращаем. Приходит приказ Слащева, который состоит из четырех слов: лавки открыть, точка, иначе приеду. На следующий день все лавки работали.
Ну что же, резонно.
Вот. Сам Слащев для своей... Да, и когда уже, это было немножко позже, были случаи, опять-таки отмечается, ну, отложилось в архивах, что в ряде красных войск, которые находились в этом районе, были случаи отказа наступления со словами: там Слащев, мы его не победим. Вот. Сам Слащев, значит, он, естественно, безумно храбрый, он находится всегда на передовой.
Он и сам ходил в атаке, и лично. Сам,
да. При этом он... сразу позиционирует себя, чтобы его видели. Ну, так сказать, вот видели. Он начинает носить белую венгерку, отороченную черным мехом. Белую такую невысокую папаху, типа кубаночки, и белую бурку.
Это значит, не то, что он, честолюбив до безумия, примеряет какие-то фантастические одежды, да, Наполеона, это он просто хочет показать, да, войскам: ваш командир с вами.
И его видно издалека.
Ну, снайпером, правда, тоже.
Да, это было один раз в 19-м было. Один раз он на автомобиле сказал речь солдатам. Автомобиль как раз развернулся, он встал на автомобиль говорить солдатам. В этот момент его полоснули пулеметной очередью с красной стороны. Он упал на сиденье, но в этот момент водитель рванул вперед, и никто не понял, что он ранен. А в него три пули. Две в легкие, а одна в живот.
Но, тем не менее, он остался жив и даже боеспособен.
Да, у него, как мы помните, говорили, было 5 ранений, к концу войны гражданской у него было их 9.
О, Господи.
И потом, это еще один из моментов, почему он носил венгерку. Он фактически не мог носить мундир. У него была очень болезненная рана в живот. Обтягивающий мундир он не мог носить, ему жало. А мягкая венгерка... Она застегивается, мягкая на меху, она застегивается. И вот он ходил, вот в белой он это ездил, да, а в штабе, ну, где нет необходимости, он ходил в синей венгерке, отороченной серым мехом.
Ну, а, допустим, рассказы, которые опять-таки вошли в легенду и повлияли на литературу, что он ради дисциплины в Крыму занимался бесконечными расстрелами.
Да, да, он был тут... Мы можем сказать, что Слащев был еще и очень хорошим психологом. То есть он был храбрым офицером, генштабистом, и все это вместе давало, естественно, знания психологии. У него были чрезвычайно жесткие приказы. Все приказы, большинство приказов, которые, так сказать, наладить врачебное обслуживание госпиталей, конфисковать ванны, лекарства и все. Через неделю приеду с инспекцией, имейте в виду, будет не сделано, всех повешу. Или там, заканчивает он, какой один из приказов он заканчивает, и знаете, я готов взять на себя ответственность за то, чтобы перевешать предателей. То есть вот слово «повесить», «повесить», «повесить» очень часто звучит.
Но в реальности?
Реальность, значит, все знают, что Слащев вешатель. Это вот... В красной пропаганде Слащев вешатель — это вот просто, это так вот, Слащев, он именно вешатель.
Ну, собственно, и представитель левых социалистических партий, да, которых он, да, вовсе не перевешал, да, в Крыму, тем не менее распространили, да, о нем такие же слухи.
Да, значит, после занятия Крыма была в ЧК проведена, было проведено следствие, по делу Слащева, чтобы выяснить, сколько было расстреляно. Так вот, они не нашли подтверждений официально.
Сам он в воспоминаниях писал, что несколько человек пришлось.
Значит, есть двое данных.
Что-то меньше 10.
Да, значит, на самом деле немножко больше. Значит, есть данные, которые привел еще в 90-е годы Александр Георгиевич Кавторадзе в своей книге. Это 105 человек. Приказы, которые подписаны Слащевым. А вот более поздние современные историки, они оценивают немногим более 30 количество расстрелянных. Из них надо отметить, что из них 16 человек — это орловцы, так называемые. Это офицеры, которые подняли мятеж в 20-м году.
Да, это известная история. Но,
а 14 — это по делу о большевистском подполье.
Но я бы сказал, что вот эти 105 — это ведь приказы, которые при всей подписи генерала Слащева выполнены не были. То есть расстрел не был произведен.
Есть приказ, который подписан Слащевым. Вот что конкретный человек приговорен трибуналом, а Слащевым скреплен.
Но в его собственных воспоминаниях еще меньшее число.
Да, вот поэтому я говорю, что современные историки снижают до 30 с небольшим. Почему 30 с небольшим? Потому что 16 орловцев. Это точно. Одним приказ прошло. И 14 коммунистов, было взято подполье, и это был процесс военного трибунала, и тоже вот там 14 человек было, и они были казнены. То есть вот 30 — это точно. Вот двумя партиями. Вот все остальное, вот то, что имеем, то имеем.
Ну что ж, после того, как Слащев-вешатель воспользовался своим правом относительно небольшое количество раз, вот какой-нибудь красный командарм, в общем, оставлял за собой шлейф из сотен и тысяч людей.
Это же несравнимо.
Он попадает в довольно сложную ситуацию. Он защитил Крым, он герой. Но в Крым эвакуируется в начале 1920 года Белая армия, и у нее сменяется главнокомандующий. Вместо Деникина приходит Врангель, который сам своего рода диктатор.
Да, но на первых порах он выказывает всяческое благоволение к Слащеву, присваивает ему звание генерал-лейтенанта, то есть вот...
И почетную добавку к фамилии.
Нет, это позже.
Это позже, да?
Это в марте, он дает ему генерал-лейтенанта и пишет, что пока оборона Крыма в ваших руках, Яков Александрович, я спокоен.
Ну, а дальше-то?
Дальше начинаются разногласия. Слащев привык быть человеком, который решает, как ему оборонять Крым и как ему действовать. И, судя по тому, что он действовал успешно, то он имеет на это право. И он не любит, когда ему штабу указывают, что ему делать. Тем более, что у Слащева есть еще одна отличительная черта, которую отмечают все его окружение. Он категорически не подвержен влиянию окружения. Ни при каких обстоятельствах.
Делает, что хочет сам.
Да. Окружение — это те, кто обеспечивают выполнение его приказов. Вокруг Врангеля существует целое правительство, которое наполнено различными прогрессивными людьми, которые ему дают нужные советы.
И каждый хочет повлиять.
Это не нравится категорически. И Слащев не нравится Врангелю, Врангель не нравится Слащеву. После этого наступают бои в Северной Таврии, бои на Каховке, на Каховском плацдарме.
И Слащева отправляют из Крыма воевать в Северную Таврию, причем в качестве одной из фигур, на которую, если не ставят, то надеется.
Да, надеется. Но когда Слащев начинает наступление в Северной Таврии, он указывает штабу, что для успешного наступления он не может наступать своими штыками. Ему нужны сабли. Ему нужен корпус Барбовича, который стоит рядом. Барбович не получает приказа наступать.
Исторический час на радио «Вера».
Я все-таки отвлекусь от накала оперативных сводок, сражений, походов и пулеметной трескотни и напомню, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, специалист по военной истории Константин Александрович Залесский, и мы обсуждаем труды и дни генерала Слащева, блистательного полководца, попавшего в сложные обстоятельства. Итак, Слащев в Северной Таврии, человек, который может, хочет воевать и может вырвать победу, потому что изначально его действия были достаточно удачны, он наступал как надо, но ему в какой-то степени связали руки.
Да. Да, ему связали руки. Слащев, человек, скажем так, резкий, он подает в отставку. Отставку принимают. На его место назначается генерал Витковский. То есть Врангель, ему не удалось продвинуться вперед, но зато он решил одну из внутренних проблем. Слащев, вот тут Слащев получает почетную приставку «Крымский», благодарность... указание, что пора лечиться, Яков Александрович, готовы отправить вас в Европу на воды, то есть деньги выделить. Вот. Только уезжай. Только уезжай.
Это у нас лето 1920 года.
Это у нас август.
Август 1920 года. Значит, и Врангелю...
Либо начало, если по старому стилю, либо середина, если по новому.
И Врангелю в Крыму осталось всего несколько месяцев. Да. В общем, довольно сложная ситуация, но пока в Северной Таврии наступление все еще развивается.
Но Слащева там уже нет. И Слащев едет лечиться в Ливадию. Через какое-то время он докладывает Врангелю, что он готов сражаться. В это время как раз уже начинается последнее наступление. И Врангель говорит: отправьте его в Джанкой, к Утепову. Слащев уезжает к Утепову и не получает там никакой должности. В этот момент приходит приказ об эвакуации. Ну, все. Уже войска отступают и грузятся на пароходы. При этом Кутепов получает телеграмму от Врангеля: передайте Слащеву, что я не настаиваю на том, чтобы он эвакуировался. Я передаю своими словами. Существует еще вероятность, пусть он действует так, как считает нужным, если он хочет организовать сопротивление красным и действовать в их тылу, то никаких проблем, пожалуйста. Вот. Но Слащев едет вместе с Кутеповым, считая, что это бесперспективно, и эвакуируется в Константинополь на ледоколе «Илья Муромец».
Это происходит в ноябре 1920 года. В сущности, военачальник, который был очень хорош в операциях конца 19-го, начала 20-го года, и, в общем, совсем неплох в середине 1920 года, в критической обстановке не получает возможности делать то, что ему представлялось необходимым. Он в Константинополе, здесь сделаем небольшую паузу, хотелось бы остановиться на очень тонком моменте. Вот о Слащеве многие говорили со слов тех, кто его видел, а очевидцы были, ну, мягко говоря, не союзниками и не сторонниками Слащева в Крыму, что он был безобразен, распутен, что он был пьяницей, что он был буин, даже были какие-то намеки на то, что он был кокаинистом. Да. Насколько все это соответствует действительности?
Значит, под этим, естественно, есть определенные факты. Факты заключаются в следующем. Слащев сам говорил Клотту, одному своему прошлому соратнику, что утверждает, что я пьяница. Меня кто-нибудь когда-нибудь видел пьяным? Вы меня когда-нибудь видели пьяным? Нет. Меня кто-нибудь видел пьяным? Нет. Я люблю выпить? Да, я люблю выпить. Но пьяным меня никто никогда не видел. Никогда я бы не смог руководить войсками, никогда бы я не смог пользоваться авторитетом, если бы я устраивал пьяные дебоши и так далее. Что касается морфия, а потом и кокаина. Надо отметить, что в тот момент в России, не только в России, вообще во всем мире, это были, в принципе, одни из единственных сильнодействующих болеутоляющих. То есть, что и морфин, что и кокаин, это нужно было для снижения болей.
То есть он, в общем, не злоупотреблял, он просто не мог бы выжить.
Он не мог бы выжить, и он еще и писал в том числе, опять-таки вот из разговора к Клоду, он сказал: меня обвиняют в том, что я принимаю кокаин. Иногда я вынужден принимать кокаин, если мне нужно по двое-трое суток не спать ради того, чтобы отбить наступление.
Ну что ж.
То есть человек не жалел своего организма, понимая, что это плохо.
Ну вот таков он. Вешатель, пьяница, дебошир и так далее, и так далее. Человек, который приносил победу за победой. Ну вот он в Константинополе, и он из Константинополя перебирается с большим скандалом в Советскую Россию. и там слывет в качестве добросовестного перебежчика, а на белой стороне распространяется слава о нем как о редком предателе.
Да. При этом мы должны иметь в виду одну очень странную вещь. Она действительно, вот, все очень странно со Слащевым. Перед тем, как Слащев принял окончательное решение уехать в Советскую Россию, это конец 21-го года, а его начали опекать с февраля 21-го года сотрудники ЧК, ну, иностранных отделов ЧК, то есть почти более полугода, перед этим он два раза встречается с Врангелем.
А вроде бы они поссорились.
Они не просто в ссоре.
А смертельные враги. Да,
по решению суда чести он исключен из армии без права ношения мундира. По инициативе Врангеля. Вот. И вдруг две встречи. Они не секретные, но никого не информируют о том, о чем там идет речь. Никто этого не знает до сих пор. Что там, о чем речь? Мы не знаем. Слащев находится в Советской России и преподает на курсах выстрел. Он показывает себя блестящим генштабистом, блестящим аналитиком, пишет огромное количество статей по стратегии, по тактике. У него прекрасные лекции, все заслушиваются.
Но при этом власть ему в войсках не дает.
Но он только и каждый месяц он бомбит штаб требованием отдать ему строевую должность. Ему Дзержинский обещал корпус. Он требует, дайте мне строевую должность. Все его окружение преподаватели отмечают, что он совершенно не хочет преподавать на курсах выстрела. Он манкирует своими обязанностями.
Ну и, в общем, специалисты наших дней говорят, что не напрасно ему не давали строевой части, подозревали в том, что он имеет намерения совершенно иного рода. Ну то есть одни говорили, что он по собственной инициативе решил некое военное подполье среди командиров Красной Армии против правительства возглавить. Другие говорят, что он не по своей воле, а чуть ли не на тех встречах с Врангелем договорился.
Об этом.
И, соответственно, советская власть побаивается
его. И тем более, что он приехал из Крыма ведь не один. С ним должен был приехать Дубяга, но он отказался, его начальник штаба. А так с ним приехал его инспектор артиллерии, его личный адъютант, командир его конвоя. Полностью прибыл штаб корпуса. Вот. И в конце концов ему удается добиться того, что его отзывают из школы выстрел. Это конец 28-го года. Конец 28-го. В декабре он почти добился строевой должности. И 11 января, он 29-го года, его на его квартире убивает его ученик Колленберг. Выстрелом из пистолета. Он его убивает якобы потому, что тот когда-то приказал расстрелять его брата. Ну, учитывая, что мы знаем количество расстрелянных, то тут возникают определенные проблемы. Вот. Колленберг – идеальная фигура. У него очень тяжелая контузия. У него все время болит голова. Он, в общем, не отвечает за свои действия.
Ну и в итоге мы можем подозревать, что не такой уж перебежчик Слащев и не так уж доброжелательно отнеслась к нему советская власть. Видимо, его просто в какой-то момент решили убрать, опасаясь, что он слишком крупная фигура, от него, условно говоря, может пойти кристаллизация какой-то военной оппозиции.
Скорее всего, концы в воду, и решили с этим тихо закончить.
Ну что ж, финал печальный, но мы должны помнить, что этот человек был великолепным полководцем, может быть, недооцененным в свою эпоху, но, тем не менее, сумевшим в крайне тяжелых обстоятельствах проявить талант. Мы запомним то, что «Беге» в фильме и в произведении Михаила Афанасьевича Булгакова, которое стало основой для сценария этого фильма, генерал Хлудов срисован с двух белых вождей. Это прежде всего со Слащева и, во вторую очередь, мало кто это знает, с Туркула. И мы видим четко кусочки воспоминаний Слащева и Туркула, которые были использованы Булгаковым. Только концовочка очень своеобразная. Тоскует, печалится генерал Слащев, он же Хлудов, о том, что надо ему на родину, но как же вернуться туда? Настоящий Слащев вернулся, настоящий Слащев на родине был убит. И тот фильм «Бег», который заканчивается прекрасной зимней сказкой. Вот печальный генерал Слащев стоит на турецком берегу, веселые вернувшиеся люди по зимней России едут на санях, видимо, едут в концлагерь, куда их определенно, в общем, отправят. Но в действительности Слащев вернулся на родную землю и, видимо, попытался сделать то, что от него требовал его долг. Жизнь его закончилась печально, но хотелось бы напомнить, что мы находимся на Светлом радио, на радио «Вера», и скоро у нас праздник Рождества. В силу этого я попрощаюсь с вами, напомню вам, что у нас в гостях был Константин Александрович Залесский, дорогие радиослушатели, но завершит передачу не Дмитрий Володихин, не Константин Залесский, а Петр Ильич Чайковский с замечательной мелодией, в которой вы все послушаете аромат наступающего Рождества. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».